Здравствуйте, друзья. У нас сегодня продолжительная такая будет беседа. Как раз у меня время есть, я движусь в аэропорт, тут, наверное, полчаса езды. И тема вот какая. У нас есть на канале плейлист, где такой FAQ, наиболее часто встречающиеся вопросы, вот, относящиеся к иммиграции. И я подумал, что вот я в этот плейлист помещу ответ на сегодняшний вопрос. И вопрос этот часто всплывает в дискуссиях. Вот, скажем, я получаю столько-то, допустим, я работаю там в Санкт-Петербурге, программист, получаю, не знаю, там, $3000. Есть ли мне смысл там переезжать, я не знаю, там, в Лондон, Париж, Соединенные Штаты, там, не знаю, куда еще, Ванкувер, канадский. И я вот хотел на эту тему поговорить. Вообще, надо ехать или не надо ехать? Вот есть, я смотрю, часто вот в Рунете есть такой термин, там, валить. Вот все говорят, валить. Они, то есть как бы какой-то элемент бегства, что ли, да, вот надо, не просто человек так посидел, подумал, принял какое-то решение и поехал, он валит, он эвакуируется, как бы, понимаете. Значит, вот мы на эту тему сегодня поговорим. Мы поговорим о сравнении разных систем общественных. И я думаю, что в результате вот этого разговора появится какой-то ключ у вас. Ну вот я для себя пользуюсь, да, я поделюсь с вами тем ключом, который у меня есть для оценки этих вещей. Это будет немножко занудный разговор. Он не направлен на то, чтобы кого-то обижать, принижать, оценивать там и так далее. Я просто вот, когда вижу что-то, пытаюсь объяснить, да, вот я хочу поделиться с тем, как я объясняю те или иные вещи. А вещи серьезные, мы сегодня будем смотреть на них. Значит, давайте начнем издалека. Я рос в Советском Союзе, и нам объясняли, как вот чередуются общественно-политические формации, вот эти вот, да. Такая, сначала вот было первобытное общество, люди жили стадом, все мужчины в этом стаде были мужьями, всем женщинам в этом стаде, дети общие, добывались вместе, потребляли вместе, ну и так далее. Значит, вот такие простые формы жизненные. Потом, говорят нам, совершенствовались со временем орудия труда. Соответственно, росла производительность труда. Вот этот рост производительности труда, это то, что в конечном счете приводит к смене вот этих формаций. Потому что появляется избыточный продукт какой-то, да, значит, вот первобытное общинное общество, вот это стадо. И вдруг появляется остаток какой-то. Кто присвоит себе сухой остаток? Значит, сухой остаток присвоит себе, ну, например, вождь или кто-то достаточно авторитетный в этом обществе. Вот появляется разделение людей внутри этого стада. И вот мы приходим в рабовладельческий строй, где не только орудие труда, но и сам человек является собственностью. Это как бы вот способ производства такой, да, значит. И опять же совершенствуется орудие труда. И получается, что в какой-то момент, быть собственностью и не владеть продуктом труда и так далее, это как бы тормоз. И этот тормоз, вот он не дает дальше обществу двигаться, соответственно, возникают новые формы. Феодализм. Феодализм, все-таки он как-то уже получше. Я хочу сказать, была такая шутка в советское время. Рабы Древнего Рима восстали. Говорят, под лозунгом «Да здравствует феодализм! Светлое будущее всего человечества». Ну, такой. Значит, феодализм, уже все-таки ты сам не собственность. Хотя мы знаем, что, вот, допустим, крепостное право там в России, например, позволяло феодалу продавать своих крестьян крепостных и так далее. Ну, все-таки. Значит, у тебя уже появляется что-то свое, да, ты можешь что-то произвести для себя, какую-то часть продукта, для своей семьи и так далее. Потом опять производительность труда растет, появляются какие-то, я извиняюсь, фабрики. Из маленькой мастерской, где, может быть, работало 2 или 3 человека, вдруг появляется большое производство. И это уже должны быть свободные люди, которых туда нанимают, где их взять. И вот, значит, появляется другая формация, да, капитализм. Причем, вот, что очень важно здесь для будущего нашего рассказа, всякая новая формация изначально создается в недрах существующей. То есть какие-то элементы, допустим, капитализма появляются уже в обществе феодальном. А появившись, они потихонечку нарастают, нарастают и нарастают, и демонстрируют свою эффективность, демонстрируют своей эффективностью неэффективность феодального вот этого производства и так далее. И вот потихонечку оно как-то происходит. Мы знаем, что это частенько происходило революционным путем, потому что, ну, конечно, феодал, что же он теперь должен взять и отдать там свою власть и свои привилегии только потому, что какой-то способ там более, значит, эффективный. То есть это, конечно, зачастую приводило к революции. Ну, жизнь такая. И вот о чем мы тут сейчас говорим. Значит, мы говорим об оценке тех событий, которые в сегодняшнем мире происходят. И капитализм создается изначально в недрах феодального общества. Когда уже капитализм подошел, в нем возникают какие-то элементы будущего социалистического. То есть там возникают, например, профсоюзы. Да? Профсоюзы – это уже такое движение к обществу социальному, где права защищены. Значит, 40-часовой рабочий день вдруг, со временем, ну не вдруг, конечно, борьба идет, значит, но вдруг возникает 40-часовой рабочий день. Вдруг возникает система пенсионного обеспечения из общественных фондов. Понимаете, в феодальном обществе нет общественных фондов, в ранней стадии капиталистического общества нет общественных фондов. Кто там интересовался этими людьми? А вдруг вот оно возникает: бесплатные школы, пенсионное обслуживание, бесплатная медицина государственная и так далее. То есть, по идее Маркса, если мы так вернемся в то время, как бы капитализм должен был сам себя убить. То есть Маркс понимал постепенность вот этого вот всего, что укрупняя, значит, объединяя, повышая производительность, собирая кучу людей в одном месте, капитализм как бы сам себе вот создает вот следующий этап своего развития, да, значит, когда уже вот социализм возникает. И вот дальше что произошло? Если мы посмотрим на историю социалистического движения в России, то я не проверял специально там по Википедиям, там вот как-то так я по ходу дела, значит, я там могу где-то ошибаться с датами там потихонечку, но тем не менее Ленин Владимир Ильич в возрасте, я так понимаю, ему было 25 лет, в 95 году пишет труд некий под названием «Развитие капитализма в России». Труд не был никогда доступен, то есть он как бы пропал, он как бы исчез. Я не знаю, например, то ли они его не хотели показывать, там явно что-то было не то, я не знаю, то ли, ну, просто не сохранилось, бывает. Он пишет вот этот труд, пытаясь показать, что капитализм в России развивается и что учение Маркса применимо к России. Потому что все говорят, а что же это, аграрная страна, где там чего? И действительно, поскольку реформа, вот это вот от феодализма переход к капитализму, казалось бы, да, происходил сверху, а не снизу, то он сверху вот так и вышел, когда самый большой помещик, самый богатый помещик в стране, государь-император, проводит такую реформу, он как бы хочет освободить, да, освободить какие-то производственные силы, чтобы появился рынок рабочей силы, чтобы наконец уже строились железные дороги. Крымская война очень как бы показала несостоятельность вот этого вот феодального подхода в сравнении, там, скажем, с капиталистическим, который же вовсю там бумировал в Англии, Франции и так далее. Надо было что-то делать. Вот они создают рынок рабочей силы, но землю невозможно отнять у помещиков. И они говорят, вот свобода есть, а земли нет. И это вот мы имеем одну революцию, да, потом мы имеем вторую революцию, и все они были вокруг земли. И вот, сколько бы ты ни писал там на бумаге о том, что Россия является капиталистическим государством, и уже прямо чуть ли там не как Англия и Франция, но на самом деле, там был такой слабенький капитализм. Поэтому, что получилось, вот эта революция социалистическая уже, которая произошла, она создала не социализм, который вырос из капитализма. Вот мы видим, как вырастает социализм из капитализма. Мы можем посмотреть на Швецию, мы можем посмотреть на Германию, на Англию, на Канаду. Мы можем даже Соединенные Штаты, которые в меньшей степени такие социалистические, чем, допустим, вот страны Европы. И даже здесь очень-очень-очень много разных программ, которые как бы уже программы социалистического общества. То есть как бы развитый такой капитализм, который не может себе позволить, чтобы таланты там, скажем, не учились. потому что у них нет денег, понимаете, чтобы люди там на улице где-то там ночевали или умирали от болезней или без медицинской помощи. Нет уже такого, понимаете, поэтому тот социализм, который реально возник в мире, ну, социализм как бы, да, такой не марксистский на самом деле, это был социализм, построившийся на макушке феодального общества. В Китае, в России, где там еще, в Корее, там, во Вьетнаме, я не знаю, где там все это еще происходило, но вот как бы, да, там не было развитого капиталистического общества, которое выродило, выносило в себе этот социализм. И происходил некоторый, ну, как бы самообман, что ли, я не знаю. Вот самообманом, вот люди, которые жили вот в СССР, вот мы жили, и нам говорили, это уже было общество капиталистическое, оно капиталистическое, оно такое капиталистическое, там было вот это, там производство росло, и там еще что-то росло. И одна из работ Ленина, которую мы изучали все там в школе, в институте, о том, как строить жизнь после победы революции, он характеризует там экономику России как многоукладную, да? Ну, то есть, вот это некоторая экономика, в которой существует несколько слоев. Там есть капиталистический элемент, есть, значит, феодальный элемент, там и так далее. Если мы посмотрим на мир, в котором мы сегодня живем, мы увидим, что этот мир многоукладный. Мы где-то видим племена, живущие по законам первобытно-общинного строя. Вот там в Австралии есть там какие-то племена, в Африке там где-то в глубине ходят. Их мало очень осталось, но они есть. Мы можем сегодня наблюдать за первобытно-общинным строем. У нас есть такие места на планете, опять это может быть не на каждом углу, где вполне себе нормально существует рабовладение. Мы видим очень много феодального. Ну, может быть, не такого феодального, знаете, как вот там, 1000 лет назад. Но, может быть, вот такой, назовем, постфеодального такого, да, развития. И это ведь не только экономическая, что ли, категория, но это, в частности, категория общественная. Вот как общество построено, структуры этого общества. Капитализм подразумевает очень много свободы, вот, которая не контролируется там, каким-то одним там, кланом или каким-то одним вождем, там, или, я не знаю, там, ханом. Да, вот есть, скажем, рынок труда. Вот ты выходишь на рынок труда, и ты себя свободно предлагаешь на этом рынке. Понимаете? Вот есть рынок, там, есть бизнес. И этот бизнес должен быть достаточно прозрачным и достаточно предсказуемым. И как бы, чтобы все люди, которые интересуются бизнесом, были бы в равных условиях, там, его оценки, покупки акций, продажи, там, и так далее. Закон. Если я феодал, то закон – это я. Вот как Людовик XIV говорит, государство – это я. Вот, ну вот же, вот он. Ну, какая конституция? Какие нафиг законы? Законы феодального общества создаются феодалом для того, чтобы укреплять свою феодальную власть. В капиталистическом обществе не так. В капиталистическом обществе законы создаются обществом для того, чтобы гарантировать гражданам определенные свободы. И если этого не произойдет, если не произойдет вот эта гарантия вот этих свобод и прав, то не будет развиваться капиталистическая экономика. Значит, это касается и покупки акций, и инвестиций, и всего остального. Поэтому это целый мир. Значит, должен быть определенный уровень свобод. Иначе это уже не будет капиталистическое общество. Оно не сможет производить по капиталистическому пути. Я сейчас не говорю о том, что, например, капиталистический формат лучше, например, чем феодальный. Или там феодальный лучше, чем, я не знаю, рабовладельческий. Мы можем только сказать, что прослеживается в мире, прослеживается некоторое чередование. Да, вот мы видим, что, допустим, после рабовладельческого все-таки повсеместно доминирует феодальный. Мы видим, что после феодального, там, где преодолено феодальное, там все-таки присутствует капиталистическое. Тут очень много завязок таких странных и непонятных, ну, может быть, понятных, но вот, например, мне не так сильно понятных. Я не знаю, как это объясняется, но все-таки, если мы посмотрим на такой более-менее чистый, не феодальный капитализм, то мы видим, что это страны в основном, допустим, такие с реформистским христианским мировоззрением. Да, это протестанты, это баптисты, это лютеране. Конечно, вот есть, например, Франция, там она католическая, да, это правда. Но в основном. И связано это или не связано? Ну, наверное, связано, я не знаю, я не берусь судить. Я не пытаюсь очень глубоко этот вопрос сейчас исследовать. Это совершенно как бы не моя задача сегодня. И теперь, значит, социализм, возвращаемся к противоречиям, которые вот возникают между Россией, например, и Западом. Да? В чем, собственно, противоречие? Очень много обид и непонятий, и непониманий с той стороны и с этой стороны. Обе стороны что-то такое хотят от той стороны, чего там нет и быть не может. Понимаете? И они этого не понимают, и они как бы все время что-то делают друг против друга, вместо того, чтобы любить друг друга такими, как они есть. Я сейчас объясню конкретно, что я имею в виду. Например, демократия западная абсолютно разрушительна, то есть разрушительно, уничтожительно в таком обществе, которое феодально. Ну, оно может быть не на 100% феодально, может быть там есть 5% или 10% там капиталистического начала. Может быть, это капиталистическое начало продолжает расти. Вот наверняка сегодня в Китае гораздо больше капиталистического, чем было там, скажем, 40 или 50 лет назад при тех же самых коммунистах. Я не спорю. Но в целом Китай как бы достаточно феодальное государство по структуре общества, по ментальности населения и так далее. То же самое и вот с Россией. Коммунистический вот этот вот социализм, феодальный социализм, он страну не то что оставил в феодализме, он элементы рабовладельческого привнес. Например, вот рабский труд в лагерях. Понимаете? Ну, просто вот такие, например, вещи. То есть он не приблизил вот этот строй, вот эти 70 лет советской власти не сделали Россию более капиталистической. А они, наоборот, больше ее погрязли вот в этом феодальном вот обществе. И если мы говорим, мы больше не социалистическое государство, это не значит, что мы теперь капиталистическое. Это заблуждение очень массовое. Ну, если мы от социализма ушли, мы теперь капиталистические? Да нет. Какие же вы капиталистические? Вы никогда не были толком капиталистическим. Еще раз, я не говорю, это хорошо или это плохо, но это просто факт жизни. Капитализм должен вырасти из феодального общества. А он еще не вырос. Вот есть страны, где вырос, а есть страны, где не вырос. И если мы начнем сегодня, вот как Запад, например, пытается навязать, мы говорим, мы же дружим, да? Мы же дружим. И говорят, ну если вы хотите с нами вместе, вот и все, ну давайте вы тогда вот какие-то права вы все-таки соблюдайте, давайте вы разрешите там свободу политической деятельности, давайте у вас будут там партии свободно, давайте мы там, мы вам поможем там или еще что-то. Вот, а вы разрешите выборы. Какие выборы? Какие выборы феодальная власть может позволить, чтобы на этих выборах потерять свою феодальную власть? Это вообще что? Что такое? Вы кому это предлагаете? Это также немыслимо, как если бы, например, там ввести в странах, там, в западных странах ввести все эти карусели, там выборные технологии, снятие неугодных кандидатов там с выборов, подсчет голосов с учетом интересов, то есть фальсификация выборов и так далее. Вы можете назвать это выборами, но выборы вот в этом вот обществе, которое капиталистическое, кардинально отличаются от выборов в обществе, которое феодальное, которому выборы не нужны вообще. Это просто вам, ну, кость бросили вот вам, западным, чтобы вы уже там, я не знаю, ну, не приставали так сильно. Да не нужны никому эти выборы. Ну, что это такое? Другая форма правления, другой способ мышления, другая экономика, все другое. И вот сидят люди и говорят, вот я думаю, может мне уехать там в Канаду или не уехать? Я же вроде и тут неплохо получаю, да? Понимаете? А дело вообще никакого отношения на самом деле не имеет к тому, сколько ты получаешь. Потому что если все, что тебя интересует, это получать больше, тебе для этого на самом деле обычно-то и уезжать никуда не надо, в другую страну. Ну, поезжай, вот я не знаю, ну, в своей же стране, поезжай в Москву, поезжай в Питер. Я не знаю, там получи второе высшее. Ну, то есть можно денег зарабатывать. И вот полно народа вам скажет, что а зачем уезжать? сейчас можно так хорошо зарабатывать. И так, и это же правда, все действительно, можно зарабатывать сколько хочешь, и все твое. В той мере, в какой тебя устраивают законы жизни в таком феодальном, постфеодальном обществе. Вот, собственно, и все. А что? Ну, есть же люди, которым нравится. Вот спросите там людей, которые живут в Саудовской Аравии, хотят ли они, допустим, чтобы у них была такая же политическая система, как, например, я не знаю, в Соединенных Штатах. Они скажут, да вы с ума сошли, зачем нам это? У нас есть король, у нас есть традиции, у нас есть правила, у нас есть Коран, там написано, что мы должны вот это вот, сейчас еще этих сексуальные меньшинства нам предложат узаконить, там, вместо того, чтобы их мочить там и так далее. Значит, это не вписывается. Поэтому еще раз, и еще раз, и еще раз я хочу сказать, что когда решается вопрос, ехать, не ехать, в какую страну ехать, чего ехать и так далее, это вопрос смены общественно-экономической формации, в которой вы живете, а не вопрос попадания в такое место, где больше платят. Конечно, если люди живут в бедной стране, то чисто экономическая выгода, я тут билетик взял, на паркинг заезжаю, чисто экономическая выгода, она как бы заметна, потому что если страна феодальная, но бедная, то те пособия, которые социалистическое сегодня, да, капиталистическое общество предоставляет людям, которые вообще не работают, которые там, ну, как бы не работают, welfare, там, вот это пособие, гораздо больше, чем ты можешь заработать в своей стране, в которой там, допустим, невозможно заработать, она бедная. Вот, собственно, и все. Конечно, можно свести вот к этому заработку. Но если ты с образованием, если ты рвешься к, ну, каким-то высотам, если ты хочешь что-то построить, создать и так далее, то дело не в том, что ты денег больше заработаешь. А дело в том, что ты... Так, American Airlines... Значит, дело в том, что ты попадешь в другую общественно-экономическую формацию. Там другие отношения. Это ведь не только способ заработка, это другие отношения. Тебя меньше контролирует, допустим, феодал, да, и у тебя гораздо больше свобод. Нужны тебе эти свободы, я не знаю. А кто знает? Кроме тебя, кто знает? Больше того, если ты думаешь, что они тебе сегодня нужны или не нужны, это тоже ничего не значит, потому что ты никогда их не испытывал. Понимаете? Ты не знаешь, что это. Ты не знаешь, как это жить вот в другой системе. Это как другая планета. Понимаете? Потому что очень большие... Кстати, с паркингом проблемы. Потому что очень большие различия между системами. И это даже не так важно. Вот была это Франция или, например, там Соединенные Штаты. Хотя мы понимаем, что между ними есть различия. И в отношениях, и в культуре, там, и в самых разных вещах есть различия. Но дело в том, что или ты попадаешь в общество капиталистическое со всеми прибабахами, которые с этим связаны. С плюсами и минусами. А что плюсы, а что минусы? А вот то, что для тебя плюсы, то плюсы, а то, что для тебя минусы, то минусы. Это же не то, что там для всех все одинаково. Просто важно понимать, о каком предмете речь идет. Значит, если ты говоришь вот о смене страны, ты не о стране думай. Ты в первую очередь думай о том, что ты попадаешь в другую общественно-политическую систему. Помимо страны, ты можешь быть в одной системе, скажем, система феодальная. Ты можешь поехать в Казахстан, ты можешь поехать в Китай, ты можешь поехать в Россию, ты можешь поехать в Эмираты. Это разные версии, разные модификации феодальной системы. Ну, какие-то они там есть. Значит, и одна может быть намного лучше, другая может быть намного хуже для тебя. Одна может быть мягче, тебе нравится, когда мягче, а другая может быть жестче, и тебе нравится, когда жестче. Выбирай, но когда ты из одной системы попадаешь в другую систему, это не то же самое, что из страны в страну с одной системой. Как бы эти системы не разнились там в рамках этой системы, но все-таки это не то же самое. Вот я об этом хотел сказать. И каждый сам принимает решение, ехать ему куда-то, не ехать, оно ему надо или оно ему не надо. Но я вот попытался вам такой ключик показать, который, может быть, для вас тоже станет одним из ключиков, с помощью которого вы анализируете, что происходит. Почему вот эти дружат, а те не дружат? Почему эти нападают, а те не нападают? Да, почему не могут договориться? Почему вот это вот непонимание с двух сторон? И самое главное, что обманывать себя не надо. Не надо говорить себе, мы вот мы как у них, там, мы не как у них. и вы не как там, и они не как тут. Понимаете, это все разные миры. Выборы другие, прозрачность там общества другая, отношения в трудовых коллективах другие, отношения между человеком и государством другие. Роль человека в обществе другая, ожидания от него другие, требования к нему другие, возможности совершенно разные. Тебе чего? Слава Богу, можно выбрать. Мы живем сегодня в таком мире, где, слава Богу, можно выбрать. Я жил в мире, где нельзя было выбрать. Был вот режим такой паспортный, да, значит, ты не то, что из СССР не мог поехать там, я извиняюсь, в Болгарию, понимаете? Это было не... Нет, вот я, например, не мог. Но в Москву ты не мог поехать, ты не мог жить там где-то, и вдруг раз приехал в Москву, поселился. Была прописка, был паспортный режим, который тебе не позволял этого делать. И так далее. Поэтому это элементы феодального. Закрепление за какой-то территорией, это феодальное. Вот я помню, 60-е годы, по-моему, какой там был год, разрешили людям, живущим в деревнях, паспорта выдавать. Они были без паспортов. Вот ты живешь в деревне, да? И ты не можешь оттуда уехать. У тебя паспорта нет. И представитель колхоза мог тебе выдать паспорт, мог не выдать паспорт. Но это люди были закрепощены вот за этим местом. Из армии молодежь сельская не возвращалась в село, потому что уже все. И они из армии ехали на какие-то стройки, ехали там куда-то. Ну, то есть надо было уехать из этого места и вот определенным каналом, например, как армия, да, для того, чтобы вообще хоть паспорт получить. Это все элементы феодального. И они присутствуют. И я когда слышу, вот там люди, особенно молодые, они говорят, вот это было СССР, а мы сейчас живем в другой стране. Ну, конечно, меняются. Ну, Господи, если бы СССР никуда не делся, я вас уверяю, что сегодня можно было бы сказать, что вы живете в другой стране, нежели мы жили там в стране. Мы жили в СССР в совсем другой стране, чем жили, например, наши родители в наши же самые годы, потому что была война, были посадки, был ГУЛАГ, Сталин и все эти дела. Мы жили совсем в другой стране. И при этом, при всем, это была та же самая страна, и она оставалась и остается в рамках, как бы, преимущественно, да, преобладающего феодального уклада. Вот, собственно, и все. Поэтому так получается. Вы можете сказать, а вот в нашем доме, на нашей улице, в нашем районе, в нашем городе, вот все не так, как вы сказали. Может быть. Но страна большая. Вот, поэтому, если мы так в целом о стране, в целом, не знаю, о Европе, о Западе и Востоке. И вот это все, значит, наверное, я надеюсь, что в какой-то ситуации, если вы в состоянии отнестись чисто познавательно к тому, что я сейчас рассказываю, без эмоций, может быть, вам это поможет в чем-то. Вот так что. Это была единственная задача моя, если до конца дослушали, то спасибо. А я пошел встречать человека в аэропорту. Счастливо.